Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Первые, но не последние. С кого начали большевики? В 2017 году в Москве обществом «Мемориал» была проведена выставка «Первые аресты» 25 октября 17-го, 4 января 18-го года. К выставке был подготовлен краткий каталог, составленный библиотекарем «Мемориала» историком Борисом Беленкиным. Сегодня Борис Исаевич в нашей студии, и мы решили по случаю очередной годовщины большевистского переворота вспомнить те первые аресты и короткий исторический отрезок до начала Красного террора. Борис, в юности у меня был пятитомник «История царской тюрьмы» Михаила Николаевича Гернета. Я не знаю, где ударение делать, Гернет или Гернет. Кто-то его называл Гернет, так на французский манер. По-моему, он был Гернет, немецкая фамилия. Когда я увидел его в букинистическом магазине, я с радостью на него накинулся, не зная, что меня ждет, но предвидя и фантазируя. Дело в том, что когда мне было лет 14-15, мои старшие братья и сестры носили из библиотеки Союза писателей ленинградского тома историко-революционного журнала «Былое». Они в них вычитывали что-то свое, народовольческое и эсеровское, а я вычитывал про декабристов, то, что мне было в 14 лет интересно. Потом мои интересы стали сдвигаться, поскольку я слышал всякие интересные имена: Егор Сазонов, Борис Савенков, Гесе Гельфман, и это звучало такой экзотикой получше, чем Рылеев и Бестужев. И вот я постепенно сдвинул свой интерес в эту сторону, и мне стало безумно интересно. Еще какое-то время прошло, я стал ходить по букинистическим магазинам, и вот я увидел пятитомник «История царской тюрьмы». Ну, я подумал, теперь все будет синхронизировано, упорядочено, и я свои сведения приведу, так сказать, в какую-то систему. Стал я этот пятитомник читать, и ничего, кроме разочарования, у меня не было. Хотя он был издан в хрущевские годы, в начале 60-х, вроде бы оттепель и, так сказать, такой относительный либерализм, но в этом пятитомнике все было настолько вычищено и выхолощено, что, ну, просто диву я давался. Там не было Владимира Львовича Бурцева во всех пяти томах. Там не было не то, что Гесси Гельфман, но вы не поверите, там не было Павла Елисеевича Щеголева. Вообще нет. Там же есть алфавитный указатель к каждому из томов. И этих людей там не было. О чем писал Михаил Николаевич Гернет? А он писал очень интересную историю царской тюрьмы. Это было действительно захватывающее чтение. Все на документах. Но почему это было выхолощено в какую-то определенную сторону, я не сразу понял. Ясно было, что надо было почистить всех народовольцев и всех эсеров. Не было таких движений, не было таких интенций, не было этой атмосферы в дореволюционной России. Были предбольшевики, большевики и затем счастливые последствия.
А народовольцев-то за что?
А за то же, за что их и запретили в середине 30-х. Я надеюсь, что вы расскажете нам, нашим слушателям, почему исчезли из русской историографии такие интересные фигуры, такие рыбины, как народовольцы и эсеры. Ну, все потому же. Потому что нужно было причесывать в определенную сторону. К чему я клоню? Почему такое долгое предисловие? Потому что стоял и до сих пор стоит у меня этот пятитомник Гернета. И теперь, после того, как вы подарили мне некоторое время назад свою небольшую книжечку, которая по жанру относится типографскому к брошюрам, 44 страницы, она была настолько интересна и полна фактами, которых нет у Гернета, что я поставил ее прямо шестым томом к нему. И она стала таким промежуточной книжкой между Гернетом и архипелагом ГУЛАГ. Вот какое место я отвожу вашему замечательному труду. А теперь я хотел задать вам следующий вопрос. Ваша книжка имеет подзаголовок. Она основана на выставке, которая прошла в Москве. Это ее краткий, как бы, такой каталог, подарочное такое памятное издание. Но у нее есть очень четкие хронологические рамки в подзаголовке. 25 октября 1917 года, что понятно, тире 4 января 1918. Давайте начнем вот с этого первого вопроса. Что означает вот эта верхняя дата, 4 января 1918 года?
Эта дата, понятно, что обозначает, это канун разгона учредительного собрания. 5 января у нас единственный день, если я ничего не путаю, единственный день работы единственного в истории России учреждения под названием «Учредительное собрание». Дело все в том, что, понятно, разгон учредительного собрания – это переломный момент в истории страны, безусловно, безусловно. Как к этому не относиться с точки зрения не политической, а фактологической исключительно, это абсолютно точно некая переломная дата. И поскольку мне надо было чем-то ограничить себя, когда задумывалась эта выставка о первых арестах, то мне показалось, что 5 января закончилась довольно кратковременная, но все-таки некая эпоха. Вот и все.
Борис, а на каком этапе у Ленина сотоварища родилась вот эта идея немедленного и разящего подавления противника? Почему так быстро, так моментально, так скомпоновано и так сжато были арестованы их противники?
Полагаю, причину можно назвать одну, причин можно назвать несколько. Главная, наверное, причина, что, захватив власть путем переворота в столице, встал, как и у любого захватившего власть, неважно где это, в Сан-Сальвадоре или в Банго, неважно где, необходимость эту власть сохранить. Банально, да? Понятно. Ты захватываешь власть, а это получается. Следующий этап – власть надо сохранить. И для сохранения власти, собственно говоря, у этих новых властителей, у которых отсутствовала, наверное, наиважнейшая вещь – это легитимность, да, как всегда в таких случаях. Ну, нет легитимности. Ее хочется получить. А получить эту легитимность можно, собственно говоря, только одним путем. Другой путь науки неизвестен. Это путем репрессий. Вот и все.
Ну и требование вот арестантов подписывать на арестах,
да, это...
признаете ли вы законность?
Да, это на самом деле моя любимая здесь, как говорится, любимая фишка, если так можно сказать. Она была для меня, как и многое в этой теме нашей с вами сегодняшней, для меня это была, Иван, такая неожиданность, когда я увидел, что они, я не знал этого, что они требовали именно признать, при этом так почти у всех, кого забирали, это... немножко, ну, так, печально-комично, да.
В подворотне приставил дуло колбу. Признаешь ли ты мою законность?
Абсолютно, да, да.
Я во многих источниках читал, что первым заключенным при советской власти большевистской был знаменитый журналист Владимир Львович Бурцев. А чего вдруг он?
Знаете, тут и был безусловный элемент случайности, потому что хватать они начали, ну, конечно, хватать отдельных персонажей. Я сейчас не помню, генерал-майор Багратуни был арестован, если я не ошибаюсь, или чуть до, или после Бурцева, и уж точно был задержан, скажем так, или арестован Прокопович, министр, но его как-то выпустили, а потом уже в другой ведь арестовали. Ну, а Бурцев, если тот и другой, и Прокопович, и Багратуни, в смысле причин задержания, не очень интересно, так сказать, это всегда можно как-то объяснить датой ареста, то Бурцев, безусловно, был для большевиков совершеннейшим таким генетическим врагом, абсолютно, я не знаю, как еще назвать, и ненависть друг к другу была, безусловно, очень сильная. Я не беру историю Владимира Львовича до 14 года, это своя вещь, Шерлок Холмс, революции, да, там разоблачение Азефа, и, кажется, в какой-то степени Малиновского, в какой-то степени я тут не буду вдаваться. то, что он совершил такой странный подвиг в конце августа 2014 года, перешел границу как патриот в начале мировой войны, как патриот России, был арестован, ну, что, пришел и получи. Вот. Но главная, конечно, была причина в 2017 году, лето 2017 года, когда Бурцев стал одним из главных разоблачителей большевиков, как не просто каких-то врагов Отечества, а как агентов немецкого генерального штаба и так далее. Именно Бурцев выпускал вместе с Алексинским знаменитую газетку «Без лишних слов». Когда-то она была у меня в руках. Три выпуска, кажется, было, которая просто вся была посвящена вот этим вернувшимся через Германию большевикам, дефис немецким шпионам. И, конечно, поскольку газетка эта выходила сразу же после июльских событий в Петрограде, то, естественно, рассматривалась большевиками как такая абсолютно гнусная, подлая, не просто клевета, а такие публичные доносы и так далее. Это и, безусловно, Владимир Львович не мог не попасться к ним в руки, ну, а попался на одним из первых, если не первый, то, как говорится, во всяком случае, это с точки зрения большевизанов, безусловно, вещь объяснимая.
Борис, а как вы отвечаете на вопрос, который наверняка в вашем присутствии звучал довольно часто? А были ли основания у Бурцева и у всех тех, кто поддерживал эту версию о том, что большевики получали немецкие деньги, и что русская революция совершена на немецкие деньги? Как вы отвечаете? Насколько, так сказать, это фундировано? Насколько серьезно говорить об этом, а не в пылу революционной полемики?
Ну, вы знаете, я без всякой полемики скажу так, что разговор этот или спор имеет, безусловно, более чем даже академический характер. Если взять меня как человека, увлекавшегося историей именно, наверное, больше всего в жизни именно 17-го года историей, еще являясь большим поклонником Сергея Мельгунова и его, в том числе, небольшой книжица, такой полуброшюра, кажется, она называется «Немецкие деньги. Золотой ключ большевизма», если не ошибаюсь, давно было дело. Я считаю, что обвинителей большевиков в логике не откажешь. Логика абсолютно нормальная. Безусловно, мы прекрасно понимаем, что даже бы сегодня, что даже бы если бы не было в буквальном виде золотых там червонцев или чего должно было быть в кармане у Владимира Ленина, Ульянова Ленина, то во всяком случае мы прекрасно знаем, что немецкими денежками не брезговали кое-кто другой. Пускай Парвус не был в ту секунду, в тот момент так близок к большевикам, он не был, безусловно, но зато были такие деятели, как Ганецкий, Козловский, которые, безусловно, были связаны все-таки более такой заметной ниточкой к этим немецким деньгам, безусловно. И потом, если и лично проехавшие в так называемом пломбированном вагоне в начале апреля, да, или когда там, в первой половине апреля 17-го года через всю из Швейцарии, через всю Германию, мы прекрасно понимаем, что потом весной, летом, осенью те колоссальные деньги, которые тратились большевиками на всяческие массовым тиражом выходившие «Окопные правды» и тому подобные пропаганду, пропаганду, которую мы сегодня знаем, имевшую, кстати, ключевое значение, она всегда имеет, к сожалению, ключевое значение для обывателя, для человека, а что такое «Окопная правда» для безграмотного человека, вот, к сожалению. И мы знаем, что мы понимаем, что деньги, которые тратились на всю эту пропаганду, безусловно, требовали и большого расследования, откуда эти деньги. А после 25 октября это расследование уже не просто не могло проводиться, оно было, ну, невозможно ни в каких смыслах. Поэтому я считаю, что разговор о немецких деньгах, были ли они прямо, попадали ли они косвенно и попадали ли вообще, собственно говоря, для меня не имеет значения. Для меня имеет значение, что этот разговор был, он был фактом истории, этот разговор пробивался, и этот разговор поддерживался не только журналистом Бурцевым, который вряд ли имел что-то убедительное, мы знаем, что он имел какие-то свидетельства пленных, но это все бог с ним, но то, что это дало основание на самом деле серьезнейшему историку и исследователю Мельгунову этот вопрос поднять, для меня это важным, он остается навсегда, поэтому я считаю обсуждение этого вопроса как бы, а почему нет?
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» передача первая, но не последняя. С кого начали большевики? Поскольку первой жертвой оказался Владимир Бурцев, скажем несколько слов о его судьбе. С началом Первой мировой войны Бурцев вернулся в Россию. Он был арестован на границе. В январе 15-го, за ряд довоенных публикаций, он был приговорен к ссылке, которую отбывал в Туруханском крае. После февральской революции участвовал в разборе уцелевших материалов охранного отделения и вновь стал издавать журнал «Былое» и газету «Общее дело». После июльских событий выступил с резкой критикой большевиков, в том числе связывая их с немецкой агентурой. Арестован вечером 25 октября 1917 года. Сидел в Крестах и Трубецком бастионе Петропавловской крепости. В тюрьме попросил поместить его в камеру рядом с камерой царского министра внутренних дел Белецкого и перестукивался с ним, чтобы получить сведения о его прежней деятельности. Объявлял голодовку. Освобожден 18 февраля 1918 года по распоряжению наркома юстиции левого эсера Штейнберга. Перед своим освобождением Бурцев был переведен в тюремную больницу. И вот любопытное свидетельство, которое оставил доктор Иван Иванович Манухин, много помогавший заключенным и писавший всевозможные ходатайства. «Владимир Львович Бурцев упросил меня выхлопотать ему камеру рядом с камерой Белецкого и теперь с увлечением перестукивался с ним, дабы выведать ему все интересное. Отмечу, что Бурцев, увлеченный беседами с Белецким, не пожелал воспользоваться свободой, которую новая власть ему предоставила, и когда Белецкого перевели в больницу Крестов, он попросил перевести его туда же. Там они содержались в одной палате и даже лежали на смежных койках». Так вспоминал доктор Иван Манухин. Первые, но не последние. С кого начали большевики? Продолжаем беседу с историком Борисом Беленкиным. Борис, я хотел теперь спросить вас о жестокости революции, о жестокости заключения. Вот читаешь, например, воспоминания Анны Вырубовой, фрейлины, знаменитой фигуры, вокруг которой столько всего наговорено, наклеветано и так далее, но реальные ее воспоминания, самая ее первая книжечка 23-го года, эта книжка действительно объективно была, ею написана, выпущена сперва за границей, в Европе, в Берлине и в Париже, в периодике и отдельном издании. Так вот, Анна Александровна пишет, что арестована она была, естественно, при временном правительстве. И нравы при временном правительстве в Петропавловской крепости были таковы, что охрана, солдаты всячески издевались над нею. Никаких большевиков еще даже в прогнозе не было. В нее плевали, в лицо плевали ей. С нее охранник какой-то сорвал золотую цепочку просто таким вот рывком, так что поранил ей шею. Ей не отказывали в самых нормальных каких-то человеческих просьбах. Она просила вторую подушечку, потому что у нее голова затекала, очень трудно было спать. Смеялись в ответ на все эти просьбы. То есть унижение было совершенно невероятное. Повторяю, это временное правительство. Только что был еще царь и царские порядки в тюрьмах. И вот потом пришли большевики. И читатель, и мы все спихиваем на большевиков все отвратительности, все гадости тюремного режима и заключения. Но вот свидетельство человека о том, что так было и при временном правительстве. В целом, когда началось озлобление, когда начался упадок вот какой-то дисциплины, элементарной этики тюремной, уважения к заключенному. В конце концов, там сидели ведь большинство людей Петропавловки, сидели до суда, правда, это была предвариловка и так далее. Когда началось все это зло и с чем оно было связано?
Ну, зло, безусловно, началось сразу же в победные дни февральской революции, а это была революция, безусловно, тут нельзя, в отличие от событий октября, здесь это слово выбрасывать ни в коем случае нельзя, и эксцессы носили, безусловно, революционный характер. Мы знаем, что творилось во флоте, Балтийский флот, и если я в Гельсингфорсе, если я сейчас не изменяет память, убийство адмирала Непенина, и не только, первым начались эксцессы на флоте, затем, во-первых, были эксцессы против полицейских на улицах Петрограда, полицейских участках, которые захватывались, разгромились, поджигались, так сказать, ну, скажем так, революционной толпой. Далее у нас идут безусловные эксцессы в армии, на фронте, в прифронтовых полосах. Безусловно, и мы это все знаем, и в литературе это есть, и факты, и так далее. Там убийство комиссара Линда и т.д. и т.п. Все это мы знаем. Безусловно, эти люди были жертвами толпы. А что такое толпа? Солдатская, либо ли группа охранников и так далее. Люди толпы – это люди, в том числе, питающиеся пропагандой, а человек неграмотный, безусловно, пропагандой для него являются слухи. Да, такой устный интернет, чтобы сегодня было все понятно. Теперь переходим к Вырубовой. Кто она есть? Она есть любовница Распутина. Она ближайшая к немецкой шпионке императрицы Александры Федоровны, ближайший человек. Там никто не вникал вообще о нравственности госпожи Вырубовой. Мы, понимаете, к историческому лицу Вырубова или императрицы все это не имеет никакого значения. Императрица, мы прекрасно знаем, абсолютно патриотичная особа, такой совершенная ура-патриотка в жизни, да, то, что слухи с ней сделали, ее убили, так сказать, эту фигуру, попадись, Александра Федоровна, не быв охраняемой со своим мужем, детьми, тогда специально назначенной охраной Временного правительства, ее бы ждала, безусловно, самосуд и растерзание. А уж что говорить про Вырубову, в общем, кажется, женщина немножко даже инвалидного, у нее какие-то были дефекты природные, все там хромало, я не помню, это не моя область. Безусловно, она была жертвой вот этого устного интернета, да, где роль ее была, ну, просто однозначна. Там не было нюансов, не было красок никаких. Поэтому, когда она попалась, или ей кто-то подобный попадался в руки толпы или людей толпы, безусловно, судьба ее сохранила. К ней замечательно отнеслась судьба, она осталась жива. Ну, о чем вообще разговор? Поэтому я на это смотрю, да, это эксцессы весны и лета 17-го года, это, безусловно, эксцессы сдержек любой революции.
Забавно, что чрезвычайная комиссия, которая расследовала преступления царского режима по должности, это та, при которой работал Щеголев, и потом загробастал себе все эти документы, увез к себе на квартиру и издал знаменитый семитомник. Так вот, эта комиссия провела расследование, индивидуальное, гинекологическое расследование Вырубовой, и установила, что она была девственницей.
На это я и намекал, да.
Еще одна судьба. Графиня Софья Владимировна Панина. В 1900-1903 годах в Петербурге на свои средства графиня Панина построила и открыла Лиговский народный дом – культурно-образовательное учреждение для детей и взрослых. При доме были организованы вечерние классы для взрослых, детские собрания, гимнастический зал, столовая, библиотека, ремесленные классы, театр, чтение лекций по естественно-научным предметам, обсерватория. За первое десятилетие деятельности Народного дома его посетили сотни тысяч человек. После 905-го Народный дом стал одним из центров политической жизни. С началом Первой мировой войны часть здания была передана под лазарет. Панина была председателем Российского общества защиты женщин. За оппозиционные настроения она была прозвана в правых кругах «Красной графиней». Весной 17-го она была избрана депутатом Петроградской городской думы. 24 мая избрана членом ЦК Конституционно-демократической партии кадетов. В мае назначена товарищем министра государственного презрения Временного правительства, а с августа – товарищ министра народного просвещения. Арестована она была 28 ноября 1917 года по обвинению в саботаже и за растрату народных средств. Отказалась передать большевикам денежные средства Министерства народного просвещения. Вот фрагмент из воспоминаний самой Софьи Владимировны на петербургской окраине. «В тюрьму меня привезли около полуночи. В жарко натопленной, еле освещенной и прокуренной канцелярии тюрьмы дремал старый письмоводитель. Окурки папирос, разбросанные по всему полу, точно живые, сбегались и сгущались около раскаленной железной печурки. Пустые и недопитые стаканы чая громоздились на столах и подоконниках. Моя военная охрана покинула нас, сдав меня старому письмоводителю, воистину гоголевских времен. Едва очнувшись от сладкой дремы, распаренный и скучающий, он, не поднимая глаз, притянул к себе толстую реестровую книгу, взял перо в руки и приступил к исполнению своих обязанностей. Ваша фамилия? Панина Софья Владимировна. Звание? Графиня. Глаза отрываются от бумаги и с удивлением впервые глядят на меня поверх железного ободка очков. Большие, добрые, голубые глаза. Ваше занятие? Товарищ министр народного просвещения. Пауза. Садитесь, пожалуйста. Он сам встает, длинный и тощий, и передает меня в ведение вошедшей тюремной надзирательнице, которая должна отвезти меня в камеру. «Боже мой, и что же это еще будет?» — хватается за голову надзирательница. «Что же вас удивляет?» — спрашиваю я. «Да разве ж мы не слышали про народный дом?» Дверь одиночной камеры захлопывается за мной. «Софья Владимировна, это вы?» В окошечко моей одиночной камеры в первое же утро моего заключения заглядывает молодое женское лицо. Это одна из уголовных, которые по очереди убирают камеры, коридоры и лестницы тюрьмы, приносят нам пищу и исполняют разные работы по тюрьме. «Я? А вы кто?» «Да Нюша! Нюша Евсеева, не помните? А я часто бывала у вас в народном доме, картины смотрела, музыку слушала. Да где ж вам всех нас помнить? А я вас хорошо помню. Господи, боже мой, и за что же они, ироды, вас сюда посадили?» «А вы, Нюша, почему здесь?» Следует путанный и очень невразумительный рассказ о какой-то краже, причем у нас у обеих немедленно же устанавливается убеждение в нашей общей невиновности и в нашей солидарности против общего врага. И каждый день в окошечке моей камеры стали появляться все новые Нюши, Ксюты, Груши и Мани, которые знали меня по народному дому, а теперь всячески старались мне скрасить жизнь. Они с особенным старанием мыли мою камеру и до блеска начищали казенные медный таз и кувшин, которые служили мне для умывания. Когда раз в неделю меня водили в ванную, одна из них непременно бежала вперед и скребла и чистила ванну. Они приносили мне добавочные куски хлеба, так как полагавшаяся нам порция была очень мала, и огорчались ужасно, если я отказывалась от них. Никакие сестры и друзья не могли быть более внимательны и заботливы, чем были эти милые молодые женщины, как-то запутавшиеся в тенетах жизни. Так вспоминала Софья Панина. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Первые, но не последние. С кого начали большевики?» У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу с библиотекарем общества «Мемориал», историком Борисом Беленкиным. Есть такой как бы момент противоречия в арестах всех тех, кого вы упомянули и кого мы уже процитировали. Почему политические заключенные осени 17-го года пробыли в заключении так недолго? И многих по весне 18-го года начали выпускать. Например, того же заключенного номер один Владимира Львовича Бурцева. Почему его отпустили? Выпустили за границу и так далее. Немножко логика непонятна. И не только его, но и Прокоповича и прочих. Что такое? Что за была за политика у большевиков тогда?
Ну, вообще, хорошо, Иван, вы начинаете условно с конца. Вы начинаете не с ареста и содержания, а с выхода на свободу. Хорошо. Значит, почему их освободили? Было причин. Освобождения было несколько тогда. Кого-то отпускали до учредительного собрания. Их подержали и выпустили. Давайте мы перечислим все причины кучей просто. Я их вам перечислю, просто они совершенно по-разному работали, эти причины. Работали по-разному в разные месяца. Первая причина – это как и ареста, так и выпуска на свободу – это учредительное собрание. Повторяю, перечисляю в полном беспорядке. И это денежный взнос. Денежный взнос, например, за человека, абсолютно к политике не имевшего никакого отношения, банкира и музыканта-любителя Вышнеградского, стоил 100 тысяч рублей. Это колоссальная сумма. Стоил 100 тысяч. Если Иоанн Борисович Кишкин, он стоил всего 3 тысячи рублей. Ну, как бы глупости полной. То есть не брезговали ничем. Вторая – переговоры с немцами. Дело все в том, что велись переговоры с немцами, и для переговоров с немцами они начались-то на самом деле, все помнят про Брест-Литовский, а начались, конечно, раньше. Безусловно, там были свои нюансы. Например, арестовывалось довольно мало военных. Вот военных было немного. И, соответственно, выпускались. Но уж могут пригодиться. Дело все в том, что могут пригодиться. Сразу же в скобках скажу совершенно. Значит, крамольный момент. Почему военных не так было много? Со стороны военных было офицеров, офицерского корпуса. Была массовая, либо полная политическая индифферентность, либо даже, мы можем так сказать, лояльность. Она была массовая абсолютно. Вот это не любят и не принято вспоминать, что с ноября 17 года офицеры, особенно это было заметно по Москве, проявляли полную лояльность и политическую индифферентность. Теперь почему отпускали? Отпускали по причине полной перегруженности, неготовности мест заключения. В принципе, аресты носили же массовый характер. Особенно, повторяю, когда мы говорим аресты, и я и говорю, к сожалению, мы говорим в первую очередь о городе Петрограде. Мы очень плохо понимаем, что творилось в Москве, а уж имен мы вообще можем назвать единицы, а по стране тем более, да? Но когда мы говорим о Петрограде, к сожалению, нам приходится сейчас в основном иметь в виду тогдашнюю столицу, абсолютная неготовность тогдашних мест заключения и столицы к приему и к длительному содержанию заключенных. Это первое. Вторая – разгрузка Петрограда. С января началась, как говорится, стремительным домкратом, если так можно выразиться, началась разгрузка Петрограда от всего, в том числе и от тюрем, закончившаяся, как мы помним, переездом столицы из Петрограда в Москву. Это было очень важным фактором. Следующий важный фактор, раз вы упомянули Владимира Львовича, дальше кого можно упомянуть еще целый ряд людей, это создание коалиционного правительства с левыми эсерами. И левые эсеры, безусловно, стали настаивать на освобождении тех, кого бы большевики не выпустили, но никогда, например, Авксентьев, да? Чего его выпускать вообще? На штык и поднял, и выкинул в него. Ну, тут вообще разговора быть не может. Он был выпущен в феврале. Кажется, в феврале или начало марта Бурцев у нас с вами, да? Хотя этого держали до конца. До конца держали некоторых временного правительства членов и, безусловно, знаковую фигуру Пырешкевича, да, который вообще прошел через суд. Его приговорили к 3 годам, кажется, каторжных работ, поскольку как-то каторги в Петрограде было немного в то время, а прямо скажем, ни одной, он выполнял по-своему свой каторжный труд. Он же в Петропавловской крепости топил печи. Это был прямой результат приговора к каторжным работам. Комично, не комично, так. Его освободили в апреле. В апреле еще освободили там Пальчинского, если я не ошибаюсь, с тех людей, за кого не могли, как бы странно было бы ходатайствовать левым эсерам, скажем так. И это была причина. Но главная причина, почему же все-таки освободили и этих, спросите вы. И я вижу, Иван, вот в ваших глазах вопрос. Потому что это моя такая точка зрения, наверное, не единственного моя. Да не было к весне 18-го года особо массового сопротивления большевикам. Его не было. И поэтому как бы была идея, что, вот как вы сказали, мы с вами посмеялись по поводу, признаете ли вы советскую власть, как бы это де-факто означало такое молчаливое признание с точки зрения большевиков, наверное, признание советской власти. И на самом деле особенно серьезного сопротивления, и мы-то с вами понимаем, что первый ледяной поход героический, как бы, ну, на серьезное сопротивление никак не тянет. Поэтому на этом фоне освобождение, разгрузка петроградских тюрем, не буду говорить, что под ноль, но почти под ноль, она объяснима вот такими суммами факторов. Я еще определенные не сказал. Экономический кризис, безусловно, который ударил так по большевикам, что какие там содержать еще тюрьмы, но это уже другой разговор.
Еще одна судьба. Владимир Дмитриевич Набоков, кадет, управляющий делами Временного правительства, отец знаменитого впоследствии писателя, а тогда просто выпускника Тенишевского училища. Свои несколько дней под арестом Набоков провел в Смольном. Вот фрагмент из его воспоминаний. «Заключение наше в Смольном продолжалось 5 дней. Все эти 5 дней мы провели в узкой, низенькой, тесной комнатке, в которую приходилось подниматься по лесенке, ведущей из нижнего коридора. Нас было человек 12-15, точно не помню. Человека 4-5 уходили ночевать в другую камеру. Среди присутствующих, припоминаю, Авинова, Брамсона, барона Нольде, Вишняка, Гронского, 2 членов Государственной Думы, 1 октябриста, 2 мирнообновленца, прогрессиста. Фамилии их мною совершенно позабыты. Редактора «Известий комиссии», Добраницкого и 3 солдат, представителей фронта. Гессена, не арестованного вместе с нами, но явившегося добровольно, севшего под арест, пробывшего с нами сутки, кажется, и чуть ли не насильственно удаленного на 2-й день. В первый день нам было очень неважно. В комнате были деревянные лавки, стулья, 2 скверных постели, на которых спали наши 2 старших сочлена, члены Государственной Думы, больше ничего. Я спал на узенькой деревянной лавке, Вишняк на столе. Ни белья, ни тюфяков нам не дали. О пище или хотя бы о чае тоже в первый день не было и речи. И если бы жена барона Нольда не принесла провизии, она первая узнала о случившемся и успела кое-что собрать, мы бы остались голодными. Со 2-го дня все наладилось. Мы стали обедать в общей столовой, семьи приносили обильную провизию, появились походные кровати, белье, принесли еще 2-3 тюфяка, и мы провели остальные дни очень весело и оживленно. Единственное, что нас смущало, была полная неопределенность нашей судьбы и грозящая нам перспектива быть отправленными в кресты. Допрашивали нас в первый же вечер. Допрос производился неким Красиковым, присяжным поверенным последнего разбора, и неизменно заключал в себе вопрос, на который мы неизменно отвечали отрицательно. «Признаете ли вы власть Совета народных комиссаров?» Я в конце допроса категорически поставил вопрос. «Какая причина нашего ареста?» И получил ответ. «Непризнание власти народных комиссаров». Выйдя после ареста на свободу, Владимир Дмитриевич Набоков сумел пробраться на юг. Жил в Крыму, в доме графини Паниной, и в 1919 году отправился морем вместе с семьей в эмиграцию. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Первые, но не последние». С кого начали большевики? У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу с библиотекарем общества «Мемориал», историком Борисом Беленкиным. Борис, а вот расскажите немножко, как проходила эта выставка в Москве. Меня интересует не просто ее организация, чисто административная или эстетическая там развеска, а реакция на нее посетителей. Принесла ли эта выставка какой-то, не знаю, новый информационный поток или хотя бы ручеек чего-то? Откликнулись ли какие-то, как Гоголь писал, которых давно уже никто в городе не видывал и не помнил, замаячил какой-то и так далее в гостиных? Так вот, замаячил ли кто-то в выставочных залах? Появилось ли что-то интересное для вас, как для историка 17-го года?
Ну, безусловно, интерес был к выставке, я не скрою, но, как всегда в таких случаях, основной интерес – это был, безусловно, интерес момента открытия. Момент открытия для меня очень важный, потому что открытие было не просто таким формальным, да, потому что на открытие прозвучало очень многих вещей, для меня принципиально важных. Это вживую исполненный фрагмент из четвертой симфонии, кажется, четвертой симфонии Вышнеградского, написанной в Петропавловской крепости. Никогда не исполняли. Ноты можно найти, как ни странно было найти в интернете. Это было не так сложно. А вот исполнить и так далее. Вот такие вещи были. Вот условно говоря. Для меня было очень важно продемонстрировать об находке в нашем архиве, например, странички из перекидного календаря 17-го года. Вы видели вот в этой брошюрке они были. И вообще эта выставка, я считал, для меня по сегодняшний день, признаюсь, в некотором я шоке, что эта выставка не заинтересовала ни моих коллег, никого в Санкт-Петербурге. Вот для меня, сразу же доношу, для меня это шок полный, потому что эта выставка оказалась случайно, я так не хотел. Я, как любой москвич, ну что для меня Санкт-Петербург? Это далеко, холодно, болото, крысы и так далее. Но она получилась на 98% петроградской выставкой. Это о петроградских тюрьмах, о Петроградске, ну и так далее. И для меня это, конечно, скажу честно, было некоторым шоком. Ее можно было повторить где угодно, сделать уличный, сделать в помещении Петропавловской крепости. В ней нет ничего, скажем, антипутинского или антирежимного или так далее. Ну, вот и вообще, да, кроме фигуранта Терещенко, который, приехав летом в Одессу, как бы признал Одессу, кажется, чего-то украинским городом, я не помню. Вот кроме этой детали, придраться к этой выставке было невозможно. Там замечательные люди, там государственные мужи, там государственники в том числе, там все что угодно. От антисемита Пуришкевича до государственного мужа Брамсона, да, Леонтия Моисеевича. Вот, все, что вы хотите. Но петроградская выставка прошла в Москве, и как бы, ну, не знаю, мне трудно сказать, она продержалась несколько месяцев, она была запланирована до конца, если я не ошибаюсь, января 18-го года. Для меня важнее то, что находится за скобками этого вопроса и ответа, то, что эта выставка была абсолютным открытием для того, кто ее придумал, а именно для меня. Она была полным открытием, когда я думал, что выставка откроем на недельку. Вспомним членов Временного правительства, арестованными этими гадами, ну, еще 2-3 человек, я понимал, мы вскроем, да, расскажем там. Но когда оказалось, что эта выставка на сотни персонажей, и единственное, почему в ней не было сотни же, секрет простой, лиц не было, я не мог найти фотографии. Там были те около 60 человек, чьи фотографии я мог найти. Она была лиц, фотография обязательно с лицами. Вот, были плохие чудовищные фотографии, были блестящие, все, мы их усреднили, все, что сделали хорошо или плохо, не знаю. А про интерес не знаю. Тут еще объяснение отсутствия интереса. Люди, думаю, в шоке, говорят, какие первые? Ну, если бы мы делали выставку о красном терроре, да? Ух, тут бы не просто вам с Фаней Каплан, мы бы тут вам какие Кенигисевы, мы бы тут таких людей вспомнили, вплоть до великих князей. А вообще, что такое красный террор? Это, да, конец августа, сентябрь и далее. Но мы же все знаем, его можно пораньше, с июня там, и все, что вы хотите сделать. Но про красный террор понятно, про террор эпохи там гражданской войны ясно. Но что такое первые? Ну, посадили людей на неделю. Недельку на 4 месяца. Ну, месяцок он посидел, вы понимаете? И мне-то казалось, что эта выставка очень злободневная, что когда-нибудь, да, будет такая же выставка про первых арестованных после Болотной площади, после начала войны против Украины, да, арестовывали, их тоже выпускали, не всем давали сразу же 3, 4, 5, 6, 7, 15 лет и так далее. Тоже все же началось... Через неделю, я помню, наша коллега, девушка, которую арестовали и еще до войны в Украине, до, я имею в виду, полномасштабного события, да, 24 февраля, я помню, как она вышла неделю, отсидев в тюрьме, может быть, это и было мне таким вдохновением, вот она неделю отсидела, и был ее рассказ о санитарии, о том, как женщине чувствовать, когда вам вообще оказываешься в условиях полной, так сказать, гигиенической несвободы. И вот эта неделя на нее произвела, я думаю, на всех других, она была в числе сотен задержанных. И это, безусловно, может быть, эта неделя вообще тебе на всю жизнь голову сломала вообще-то, судьбу, голову, скорее просто твоя мира на всю жизнь будет это сказываться, всего лишь одна неделька. И я подумал, что вот... Эта выставка очень важна вспомнить этих первых, которые абсолютно своим социальным срезом, затем последующей судьбой, они, собственно говоря, покажут, проиллюстрируют, а то и объяснят, что потом будет не только с ними, а с ними все потом будут. Будут и Соловки, и расстрелы, и большой террор, или умрут в эмиграции, или будут лежать, в лучшем случае, да, на Сен-Женевьер-де-Бо. И мне казалось, что вот эта вещь, она очень многозначительна, она очень важна. Но люди как-то подумали, что что такое первое, ничего такого особого нет.
Борис, вот теперь волей политического хода истории вы оказались за границей. А можно поинтересоваться, если бы сейчас вам предстояло бы устроить подобную выставку, возможно ли было бы повторение вот той 17-го года о первых арестах? Материалов хватит? Я не про помещение. Помещение найдем. Материалов хватит?
Ну, с материалами будет, безусловно, особенно с фотографическим иконографией будет довольно сложно, скажем так, потому что у этих материалов есть некие владельцы. Вот, но думаю, что очень...
Некоммерческая же будет выставка. Показать-то можно бесплатно?
No comments. Вот. А то, что касается найти, нет, и фотографий здесь даже их найти, может быть, будет легче. Некоторых, когда я сказал, что похоронены под Марселем или в Сен-Женевьер-де-Буа, или в Нью-Йорке и так далее. Ну, конечно, портретов Терещенко, графини Паниной и так далее. Ну, естественно, мы с вами найдем и не только их. Безусловно, есть фотохранилище прекрасные здесь. Просто я бы эту выставку как-то соединил, я бы ее чуть-чуть сделал бы, не знаю, каким словом определить, фон или так далее, поскольку, повторяю, эта выставка имеет очень сильный поучительный такой момент поучительности исторической, безусловно. Я бы ее все-таки не погнушался... как-то соединить, не знаю, как это сказать, фоном, не фоном, соединить судьбами, как угодно, с сегодняшними жертвами репрессий, собственно говоря, не таких массовых, как они были впоследствии у большевиков в разные периоды, но, тем не менее, репрессии вполне массовые и местами просто неприлично напоминающие, как говорится, рифмующиеся, перекликающиеся с теми первыми арестами.
И на этом мы заканчиваем передачу «Первые, но не последние». С кого начали большевики? Моим собеседником был библиотекарь общества «Мемориал», историк Борис Беленкин. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.